Глава вторая. Дело номер два. 1994 год. Самый обычный день. Тео старался больше ходить пешком. Теперь он официально страдал крайней степенью ожирения, как заявила его новая бесчувственная докторша. Тео знал, что новая бесчувственная докторша, молодая женщина с очень короткой стрижкой и сумкой для спортзала, небрежно брошенной в углу кабинета, использовала это выражение, чтобы его напугать. Раньше Тео вовсе не считал, что у него крайняя степень ожирения. Он думал о себе как о бодром толстяке, круглом Санта-Клаусе и оставил бы советы врача без внимания. Но когда он пришел домой и рассказал обо всем своей дочери Лоре, та пришла в ужас и немедленно разработала для него план упражнений и диеты. Вот почему теперь он ел на завтрак солому с обезжиренным молоком и каждое утро проходил пешком 2 мили до своей конторы в Парксайде. Жена Тео, Валерий, умерла в абсурдные 34 года, так давно, что порой ему трудно было представить, что когда-то он был женат. Валерий положили в больницу с простым аппендицитом, но после операции у нее образовался тромб в мозгу. Теперь, оглядываясь назад, он понимал, что, наверное, следовало подать на больницу или органы здравоохранения в суд за халатность. Но тогда он был настолько поглощен заботой о двух дочерях, 7-летней Дженнифер и 2-летней малышке Лори, что ему некогда было даже оплакивать свою бедную жену. Какое уж тут возмездие. Если бы обе девочки не становились с каждым годом все больше похожими на нее, у Тео сохранилось бы о жене лишь смутное воспоминание. Беззаботная студентка, за которой Тео когда-то так внимательно ухаживал, серьезно отнеслась к обязанностям жены и матери. Тео часто размышлял, правда ли, что те, кому суждено умереть молодыми, предчувствуют краткость отпущенного им времени, отчего их жизнь обретает особое напряжение, истовость, словно печать важности. Они с женой питали друг другу скорее нежность, чем страсть, и неизвестно, сколько бы продержался их брак, если бы Валерий была жива. Дженнифер с Лорой никогда не доставляли особых хлопот. С ними Тео легко было быть хорошим отцом. Теперь Дженнифер училась на врача в Лондоне. Трезвомыслящая, целеустремленная девушка, она не тратила времени на ерунду и развлечения, но это не значит, что она была лишена сострадания. И Тео не мог представить, как однажды она будет сидеть у себя в кабинете и говорить какому-нибудь толстяку, которого видит впервые в жизни, что у него крайняя степень ожирения, и ему нужно почаще отрывать задницу от дивана. Новая докторша, конечно, не совсем так выразилась, но вполне могла бы. Как и сестра, Лора была организованной и способной, из тех, кто достигает намеченной цели без лишней суеты, но, в отличие от сестры, в ней была какая-то беззаботность. Это не значит, что она не добивалась успехов. У нее был полный набор сертификатов по нырянию с аквалангом, и к 20 годам она собиралась получить высшую квалификацию. На следующий месяц у нее был запланирован тест по вождению, и она намеревалась на отлично сдать все экзамены. Ее ждало место на факультете морской биологии в Абердинском университете. Лора нашла работу на лето в пабе на Кинг-стрит, и Тео волновался, что когда она будет возвращаться ночью домой, какой-нибудь маньяк в парке Христовой земли собьет ее с велосипеда и сотворит с ней что-нибудь ужасное. Он испытал огромное облегчение, когда она решила ехать в университет сразу в октябре, а не бродить с рюкзаком на плечах по Таиланду или Южной Америке, как все ее друзья. Мир полон опасностей. «За Дженни ты так не волнуешься», — говорила Лора. И это была правда. Он не волновался за Дженнифер и притворялся и перед собой, и перед Лорой, что это потому, что она живет отдельно, в Лондоне. Но на самом деле он просто не любил ее так, как любил Лору. Он волновался всякий раз, когда Лора выходила из дому, всякий раз, когда она запрыгивала на велосипед или надевала гидрокостюм или садилась в поезд. Когда она куда-то шла в сильный ветер, он боялся, что ей на голову упадет обломок крыши. Он боялся, что в университете она снимет квартиру с неисправным водонагревателем и отравится угарным газом. Он переживал, что она давно не обновляла прививку от столбняка, что она зайдет куда-нибудь, где через кондиционеры прокачивают болезнь легионеров, что она ляжет в больницу на простую операцию и никогда оттуда не выйдет, что ее укусит пчела, и она умрет от анафилактического шока. Ее никогда не кусали пчелы, так откуда же ему знать, что у нее нет на них аллергии? Конечно же, Лори он никогда о своих страхах не говорил. Она подняла бы его на смех. Стоило ему выказать хоть намек на тревогу, осторожнее на левом повороте, обзор плохой, или выключи свет, прежде чем менять лампочку, Лора принималась над ним смеяться и говорила, что он стал как старуха, которая не может поменять лампочку, не представив цепочки ужасных последствий. Но Тео знал, что путь, начавшийся с недокрученной гайки, заканчивается сорванной дверью грузового отсека высоко в воздухе.
«Почему ты всегда волнуешься, пап?» — неизменно спрашивала Лора.
«А почему нет?» — был невысказанный ответ Тео. И после очередного из ставших постоянными ночных бдений в ожидании, когда дочь вернется домой с работы из паба, хотя он всегда притворялся, что спит, Тео как бы, между прочим, заметил, что им в конторе нужна временная секретарша. Так почему бы ей не выручить отца, и, к его изумлению, она подумала всего минуту и сказала «Ладно», и улыбнулась своей очаровательной улыбкой. Результат часов кропотливой и дорогой работы ортодонта. И Тео подумал «Спасибо тебе, Господи». Потому что, хоть Тео и не верил в Бога, он часто с ним разговаривал. Но в ее первый день работы в Холроид, Уайер и Стентон, Уайером был Тео, ему нужно было отлучиться из конторы, что, понятное дело, огорчало его намного больше, чем Лору. Он отправлялся в суд в Питерборо по нудному разбирательству о границах земельного надела, которым должен был бы заниматься местный адвокат, но дело затеял старый клиент Тео, только недавно перебравшийся из Кембриджа. На Лоре была черная юбка и белая блузка, и она забрала свои каштановые волосы в хвост на затылке. «Такой у нее деловой вид», — подумал он, — «но до чего же хорошенькая?»
«Пап, обещай, что пойдешь до станции пешком», — строго сказала Лора, когда Тео встал из-за стола, и он ответил, «Ну, раз так надо». Но он знал, что если пойдет пешком, то не успеет на поезд, и подумал, что может притвориться, а потом взять такси. Он покончил со своими низкокалорийными хлопьями с высоким содержанием клетчатки, напоминавшими коровий корм, и осушил чашку черного кофе, мечтая о сливках и сахаре и слоеной булочке, такой с абрикосом и заварным кремом, похожей на яйцо пашот, и подумал, что, может быть, слойка найдется в буфете на станции.
«Папа, не забудь ингалятор», — напомнила Лора, и Тео похлопал себя по карману пиджака в доказательство того, что ингалятор при нем. Сама мысль о том, чтобы оказаться без Венталина под рукой, приводила Тео в состояние паники, хотя с чего бы? Случись у него приступ астмы на любой английской улице, у половины прохожих наверняка окажется ингалятор.
«Шерил тебе все объяснит», — сказал он дочери. Шерил была его секретаршей.
«Я вернусь в контору к обеду. Может, перекусим вместе?» И она ответила, «Договорились, пап». А потом проводила его до двери, поцеловала в щеку и сказала, «Я люблю тебя, папа». И он ответил, «Я тоже тебя люблю, милая». Дойдя до угла, он обернулся. Она махала ему рукой. Лора, у которой были карие глаза и светлая кожа, которая любила диетическую пепси и чипсы с солью и уксусом, которая была умна как черт, которая утром по воскресеньям готовила ему омлет, Лора, которая все еще была девственницей, он знал, потому что она сама ему сказала, он, конечно, смутился, но зато испытал огромное облегчение, хотя и понимал, что она не останется девственницей навечно. Лора, у которой в спальне стоял аквариум с тропическими рыбками, Лора, чей любимый цвет был голубой, а цветок
Подснежник и которая любила Radiohead и Нирвану, терпеть не могла мистера Пузыря и 10 раз смотрела грязные танцы. Лора, которую Тео любил с сокрушительной силой урагана. Тео с Дэвидом Холройдом создали партнерство вскоре после женитьбы Тео на Валерии. Через пару лет к ним присоединилась Джин Стэнтон. Они втроем дружили со студенческой скамьи и мечтали о прогрессивной, социально ответственной адвокатской практике, не пренебрегающей бытовыми и семейными делами и юридической помощью неимущим. С годами их благие намерения поутихли. Джин Стэнтон осознала, что ей больше нравится заниматься гражданскими исками, чем делами о домашнем насилии, а ее политические симпатии от левых центристов переместились к консерваторам с большой буквы «К». А Дэвид Холройд вспомнил, что он как-никак восточно-английский юрист в пятом поколении, и имущественное право у него в крови. Поэтому заниматься этическими разборками, по словам того же Дэвида Холройда, обычно выпадало Тео. Практика разрослась. Теперь она включала 3 младших партнеров и 2 помощников, и контора в Парксайде трещала по швам, но о переезде никто не хотел и думать. Их здание изначально было жилым домом, всего 5 этажей от сырого кухонного погреба до холодного чердака с комнатами для прислуги. Помещения налеплены довольно беспорядочно, но, в общем, достойное обиталище для обеспеченной семьи. После войны его разбили на конторы и отдельные квартиры, и теперь от былой внутренней отделки остались лишь призрачные следы. Лепнина в виде цветочно-фруктовых гирлянд с вазами над столом, за которым работала Шерил, и ионический фриз под карнизом в холле. Овальная гостиная, оформленная в строгом неоклассическом стиле с окнами на Паркер-Спис, служила Холройду, Уайру и Стэнтон переговорной, и зимой за решеткой мраморного камина всегда горел настоящий огонь. На угли, потому что Дэвид Холройд был человек старой закалки. Тео не раз сидел в этой комнате за бокалом вина с партнерами и помощниками, которые все как один были исполнены провинциального радушия состоявшихся профессионалов. И, конечно же, Лора с Дженнифер постоянно наведывались к нему в офис. С тех пор, как были совсем малютками, но он не мог свыкнуться с мыслью, что сегодня она будет там раскладывать бумаги по папкам, исполнять поручения, и он знал, какой она будет вежливой и старательной, и заранее гордился тем, что все в офисе скажут: «Лора такая милая девочка, правда?» Так все о ней говорили. На путях были овцы. Кондуктор не уточнил, целое стадо или просто пара-тройка заблудших. В любом случае, достаточно, чтобы все пассажиры поезда на Кембридж ощутили удар и сильный толчок. Когда кондуктор прошел по всем 4 вагонам и сообщил про овец, развеяв предположение о коровах, лошадях и двуногих самоубийцах, поезд стоял уже 10 минут. Прошло еще полчаса, но они не двигались с места, поэтому Тео решил, что, пожалуй, все-таки стадо, а не одна овца. Ему хотелось поскорее вернуться в Кембридж и сводить Лору на обед. Он спросил у кондуктора, сколько они еще будут стоять, и тот ответил: «Бог его знает». Тео подумал, что если уж кто и знает, то скорее черт. В вагоне было душно, и кто-то, вероятно, кондуктор, открыл двери, и пассажиры начали выбираться наружу. «Наверняка это противоречит железнодорожным правилам», — подумал Тео, но вдоль состава шла узкая обочина с насыпью, так что никакой опасности не было, да и другой поезд никак не мог врезаться в них, как они в овец. Тео осторожно и не без труда слез с подножки, радуясь своей смелости. Ему было любопытно посмотреть, во что превратились овцы после столь близкого знакомства с поездом. Шагая вдоль путей, он скоро нашел ответ на свой вопрос. Повсюду были разбросаны останки овец, куски мяса с шерстью, словно бедных тварей растерзала стая волков. Тео поразился, что его желудок устоял перед этим кровавым месивом, но, в конце концов, он всегда считал адвокатов с их способностью быть выше хаоса и трагедий повседневной жизни и сохранять беспристрастность сродни полицейским и медсестрам. Тео испытал странное чувство триумфа. Он был в поезде, который едва не сошел с рельсов, но остался цел и невредим. По непреложному закону вероятности, его шансы, а значит и его близких, стать жертвой другого железнодорожного происшествия ощутимо уменьшились. Машинист с потерянным видом стоял у локомотива, и когда Тео спросил, в порядке ли он, тот произнес, как будто отвечая на вопрос: «Я увидел только первую и подумал, что, может, не стоит из-за нее тормозить», а потом он попытался жестом изобразить разлетающееся на куски стадо. А потом все вокруг стало белое. Тео был настолько потрясен этим воображаемым зрелищем, что не мог выкинуть его из головы до конца поездки, возобновившейся, когда их пересадили на другой поезд. Он представлял, как будет описывать случившееся Лори, представлял, как она отреагирует, сперва ужаснется, а потом отпустит мрачную шуточку. На вокзале он взял такси, но с полдороги отпустил его и пошел пешком. Так он опоздает еще больше, зато Лора будет довольна. Перед покорением крутой лестницы на второй этаж, где располагалась контора Холлройд, Уайер и Стентон, Тео с минуту постоял на тротуаре. Врач была права, и Лора тоже. Нужно сбросить вес. Парадная дверь была приоткрыта, кто-то выставил чугунную подпорку. Всякий раз, заходя в здание, Тео восхищался дверью в свою контору. Она была выкрашена в блестящий темно-зеленый цвет, и вся изящная латунная фурнитура, почтовый ящик, замочная скважина, молоток с головой льва, сохранилась с незапамятных времен. Латунная табличка, которую офисная уборщица натирала каждое утро, гласила: «Холлройд, Уайер и Стентон. Юрисконсульты и адвокаты». Тео сделал глубокий вдох и начал взбираться по лестнице. Внутренняя дверь, что вела в приемную, тоже странно была открыта. И шагнув через порог, Тео понял, что случилось что-то ужасное. Секретарша Джин Стентон скорчилась на полу, на ее одежде была рвота. Администратор Мойра с истерическим терпением диктовала в телефон адрес конторы, волосы и лицо у нее были в крови. Тео подумал, что она ранена, но когда он подошел помочь, она замахала на него свободной рукой, и он решил было, что она его прогоняет, но тут понял, Мойра указывает на переговорную. Потом Тео будет снова и снова складывать по кусочкам события, предшествовавшие этому моменту. Лора как раз закончила ксерокопировать кадастровый паспорт, когда в приемную вошел мужчина, настолько неприметный, что впоследствии никто из сотрудников Холлройд, Уайер и Стентон не смог даже примерно описать его внешность. Единственное, что им удалось вспомнить, на нем был желтый свитер для гольфа. Вид у мужчины был растерянный, и когда Мойра, администратор, спросила: «Могу я вам помочь, сэр?» Он произнес высоким взвинченным голосом: «Мистер Уайер, где он?» И Мойра, встревоженная его поведением, ответила: «К сожалению, он задержался в суде, у вас назначена с ним встреча. Может быть, я смогу вам помочь?» Но мужчина припустил, как ребенок, по коридору и ворвался в переговорную, где партнеры проводили обеденное совещание, все за исключением Тео, который еще добирался от вокзала. Про совещание он забыл. Чуть раньше Лору послали купить сэндвичей с коктейлем из креветок, сыром и капустным салатом, с ростбифом, тунцом и сладкой кукурузой, и с курицей, и салатом, без майонеза, для ее отца, потому что ему следовало заботиться о своем весе. И она с нежностью подумала, какой же он растяпа, ведь утром предлагал ей пообедать вместе, а у самого совещания. Сэндвичи, кофе и блокноты уже были разложены на столе из красного дерева, овальном, повторявшем форму комнаты, в переговорной, но никто еще не садился. Дэвид Холлройд стоял у камина и рассказывал одному из младших партнеров об отпадно проведенном отпуске, когда незнакомец вбежал в комнату и откуда-то, возможно, из-под желтого свитера для гольфа, но точно никто не помнил, вытащил длинный охотничий нож и распорол Дэвиду Холлрейду темный ворс костюма от Остина Рида, белый поплин рубашки от Чарльза Тирита, покрытую тропическим загаром кожу на левой руке и, наконец, артерию. И Лора, которая любила абрикосовый йогурт и пила чай, но не кофе, у которой был шестой размер обуви, которая обожала лошадей, предпочитала черный шоколад молочному и целых 5 лет брала уроки классической гитары, но больше не играла, и которая все еще грустила, что их собаку Маковку прошлым летом сбила машина, Лора, которая была Тео дочерью и лучшим другом, бросила кадастровый паспорт и вбежала в переговорную вслед за мужчиной, может быть, потому что она закончила курсы первой помощи, или потому что ходила на занятия по самообороне в старших классах, или, может быть, просто из любопытства, или повинуясь инстинкту, уже не узнать, о чем она думала, вбегая в комнату, где незнакомец с проворством и грацией танцора повернулся на мысках и, продолжая движение, вспоровшее руку Дэвида Холлрейда, полоснул по горлу Лоры, рассек сонную артерию, и ее драгоценная прекрасная кровь веером брызнула по комнате. Двигаясь медленно, точно во сне или под водой, Тео поспешил по коридору в переговорную. Он заметил кофейные чашки и сэндвичи на столе из красного дерева и понял, что забыл про совещание. Кремовые стены были забрызганы кровью, у мраморного камина обмяк окровавленный Дэвид Холлройд, а у самой двери на полу лежало его дитя, и в глубокой ране на ее горле пузырилась кровавая пена. Тео слышал чьи-то безудержные рыдания, и как кто-то говорил: «Да где же скорая?» Тео упал на колени рядом с Лорой. Над ней склонялась его секретарша Шерил, полуодетая в юбке и лифчике. Блузку она сняла, чтобы зажать рану у Лоры на шее. Она все еще сжимала в руках мокрую кровавую тряпку, и кровь струйками стекала по ее голой коже в ложбинку между грудей. «Кровавая баня», — подумалось Тео. Кровь была повсюду. Тео стоял на коленях в кровавой луже. Ковер был насквозь пропитан кровью. Кровью Лоры. А значит, и его кровью тоже. Ее белая блузка стала темно-красной. Запах крови лез ему в ноздри. Медь, соль и вонь мясной лавки. Тео гадал, есть ли способ вскрыть все свои вены с артериями, выкачать из них кровь и отдать дочери. Все это время он твердил про себя словно мантру: «Господи, пожалуйста, пусть с ней все будет хорошо». Ему казалось, что если он будет повторять эти слова снова и снова, то все наладится. Глаза Лоры были приоткрыты, и Тео не мог определить, умерла она или нет. Он вспомнил, как в прошлом году сидел у обочины перед домом и укачивал сбитую маковку. Маленькая собачонка, терьер, он держал ее на руках, пока она умирала, и видел тот же потухший взгляд. Она уплывала в те края, откуда не возвращаются. Он прижал руку к ране на шее дочери, но кровь уже не текла. Нечего было останавливать. Поэтому он взял ее ладошку, мягкую и теплую, склонился к ее лицу и пробормотал ей в ухо: «Лора, все хорошо». А потом устроил ее голову у себя на коленях и принялся гладить ее окровавленные волосы, а его секретарша Шерил проговорила сквозь рыдание: «Да хранит тебя Бог, Лора». В тот момент, когда он перестал молиться, в тот момент, когда он понял, что она умерла, Тео осознал, что это не кончится никогда. Лора всегда будет стоять у ксерокса, разбираясь в кадастровом паспорте, гадая, когда же вернется отец и можно ли пойти пообедать, потому что есть хочется ужасно. Может быть, жалея о том, что согласилась на эту работу, скучноватую, чего уж говорить, но она поступила так, чтобы угодить отцу, потому что ей нравилось делать его счастливым, потому что она любила его. Лора, которая спала, свернувшись калачиком, которая любила горячие тосты с маслом и все фильмы про Индиану Джонса, а «Звездные войны» нет. Лора, чьим первым словом была «собака». Лора, которая любила дождь, но терпеть не могла ветер, которая планировала, завести троих детей, которая навсегда останется у ксерокса в офисе в Парксайде, в ожидании незнакомца с ножом, в ожидании, когда все вокруг станет белым.